сигнальный экземпляр. Программа о книготворчестве на радио 801. Всем привет, и как ни странно, это второй выпуск программы «Сигнальный экземпляр», потому что, во-первых, первый уже был, а во-вторых, мы решили записать еще один, и одним подкастом все это не ограничилось. Мы — это наш литературный редактор Алина Дерибас. Алина, привет.
Привет.
Ну и я, как обычно, Саша Садиков, у этого микрофона с оранжевой ветрозащитой. О чем мы поговорим сегодня? Ну, ясное дело, о книгах. Но с какой стороны мы зайдем в этот раз? Я вам скажу, ребята, так. И для меня это тоже было неприятное откровение. Мы с вами не умеем читать книги. Ну, то есть, конечно, мы умеем их читать, но мы не умеем читать непосредственно вот этот физический носитель правильно, потому что кроме текста, который написал автор, там есть много чего еще не менее интересного. Интересного, и что может нам о книге многое рассказать. В хитросплетениях этих всех штук нам поможет разобраться сегодня Алина Дерибас. Но прежде чем мы начнем, неожиданно в тему на днях попалось нам стихотворение Николая Гумилева. Оно довольно длинное, поэтому фрагмент. Поэма об издательстве. На Надеждинской улице жил один издатель стихов по прозванию господин Блох. Всем хорош, лишь одним он был плох. Фронтисписы очень любил Блох. Фронтиспис его изгубил, ох. Труден издатель путь и тернист, а тут еще титул, шмут с титул и титульный лист. Лист за листом и книгу за книгу, и Блох посылает печать. Выпустил сотню, и стал он безумно скучать. Ну и так далее. Вы уже поняли, что речь пойдет вот об этой абракадабре со всякими титулами, шмут-титулами и прочими страшными словами. Но когда мы дойдем до конца нашей программы, мы наконец узнаем, что все это не так страшно.
Данную тему мы все-таки решили выбрать, потому что, когда я что-то рассказываю о книгах, Саша иногда меня спрашивает, на каком языке я разговариваю. Ну и надо, наверное, сразу пояснить, на каком языке мы разговариваем, и объяснить какие-то основные термины книжные. Мы решили поговорить о художественном оформлении книги. Сегодня мы остановимся, наверное, только на внешнем оформлении. То, что касается обложек, переплетов, всего того, что не на страницах, скажем так. А все то, что на страницах, это уже будет внутреннее оформление, и о нем мы сделаем тогда отдельную передачу.
Вот перед нами книжка. Да. Книжка-малышка.
Мы постарались выбрать несколько книг разных лет, разных издательств, разной тематики.
И даже разных стран.
Чтобы проиллюстрировать разные элементы оформления. Названия некоторых из них довольно-таки редко употребляются. И если какие-то термины вроде суперобложки или переплета вы, может, знаете, то такие, скажем, как каптал или лассе встречаются очень редко. Самый верхний элемент книги, который не обязательно встречается все реже и реже, но сейчас уже некий такой рекламный характер, это суперобложка. Вообще изначально книги делались, вообще рукописные книги, делались в футлярах, переплет был стеснением, все-все-все было очень красиво, дорого.
Стеснением и без стеснения.
Ну, может быть. Все было красиво, дорого, и поскольку книг-то, собственно, было немного, пока перепишешь одну, вторую, то, конечно же, позволялось много времени отводить на оформление. Сейчас уже с изобретением книгопечатания оформление внешнего вида книги ушло немножко на второй план, потому что тиражирование не дает возможности, массовое тиражирование не дает возможности настолько хорошо и красиво оформлять, как это было в эпоху рукописной книги. Поэтому такой некий потомок вот этих футляров дорогих — это суперобложка. Как она может выглядеть? Потому что на самом деле она тоже бывает разной, разные функции носит. Иногда это бывает просто суперобложка, иногда бывает фальш-супер, так называемый. Вот мы сейчас держим в руках книгу, которая называется «Оратор Греции», сборник, издан издательством «Художественная литература», 85-й год. Вот он, собственно, в суперобложке. Суперобложка здесь довольно простая, именно такого вида, к которому мы все привыкли. Клапаны, которые заворачиваются за переплетную крышку.
Но мы не можем показать, мы можем дать послушать, да? Вот. Вот это вот я снял суперобложку с этой, видимо, переплетной крышки.
Здесь написана аннотация, дан некий такой рисунок. Сейчас, кстати, очень любят использовать в связи с тем, что книгу сейчас очень сложно продать, и суперобложку используют как рекламный носитель. Очень любят именно вот рекламные материалы давать на суперобложке. Но это такая определенное правило вежливости, потому что суперобложку в крайнем случае можно выкинуть, если она тебе очень не понравится. А если много рекламных материалов, собственно, на книге, на переплете, то уже ты никуда от них не денешься. Поэтому хорошим тоном считается давать рекламные материалы на суперобложке, а книгу саму, сам переплет, делать лаконичным и не перегруженным. Какие еще есть варианты
суперобложки? То есть, соответственно, суперобложку, если делать, это будет дороже.
Да, конечно, это будет дороже. Это делается в каких-то хороших изданиях, или если не очень хороших изданиях, в каких-нибудь изданиях конъюнктурных, которые вот продаются ежесекундно, ежеминутно.
Но вот насколько суперобложка должна соответствовать тому, что под ней непосредственно на обложке книги? Потому что нередко суперобложка просто повторяет то, что под ней, но в данном случае с «Ораторами Греции» здесь даже никаких слов нет, просто некий такой выдавленный рисунок.
Естественно, переплет должен нести некую информацию о книге. А вот Саша назвал это выдавленным рисунком, на самом деле это называется конгреб, вот еще один термин. Да, здесь есть только конгреб, никакого названия на переплете, ну, с моей точки зрения, это неправильно, потому что все равно переплет должен нести информацию.
На корешке,
да? Да, ну, на корешке есть. Но мне кажется, что все-таки сам переплет и его первая сторонка должна пояснять читателю, что за книга. Потому что в любом случае суперобложка не вечна, и она гораздо менее износостойкая, чем переплет. Она может истрепаться буквально там за год, за два, если ты будешь читать книгу активно. И уже ты не сможешь по переплету понять, что же
все-таки. А я ведь раньше, вот особенно в детстве, думал, что суперобложка сделана для того, чтобы беречь книгу просто, ну, как обложка, которую ты покупаешь, что именно полиэтиленовая.
Да, для этого тоже. Но это еще разные варианты суперобложек бывают. Вот, например, «Ораторы Греции», если ее развернуть полностью, эту суперобложку, то просто получится такой длинный прямоугольник бумажный. Уголки книги, в принципе, не защищены. А есть другой вариант суперобложки, когда она полностью заворачивается, то есть углы защищены. Вот такая книга у нас тоже есть. Автор Елена Герчук называется.
Это называется... книга по нашей теме.
Да, это книга по нашей теме, я ее не зря взяла. Она называется «Архитектура книги». Очень интересное издание, издательство «Индекс Маркет», Москва, 2011 год. Вот здесь суперобложка очень примечательная. Во-первых, она полностью оборачивает книгу.
И сверху, и снизу, и сбоку.
Да. Во-вторых, если развернуть эту суперобложку, то внутри мы обнаружим таблицу форматов. Таблицу книжных форматов, вот она так долго разворачивается, по ГОСТу, который был утвержден в 90-м году. Какие еще бывают суперобложки? Вот в последнее время очень распространена так называемая фальш-супер, или еще ее называют бандероль. То есть это когда суперобложка покрывает не полностью всю книгу, а некая такая полоска, ну, в два раза меньше размеров книги или в три раза меньше. Точно так же она заворачивается за переплет, точно так же на ней что-то написано, что-то нарисовано, но просто чтобы уже сэкономить, скажем так, поскольку вот, как мы сказали, суперобложка — это вещь дорогая, делают этот фальш-супер или бандероль. Еще такой некий промежуточный переходный вариант между бандеролью и стандартной суперобложкой — это так называемая суперобложка с высечкой. Что она себя представляет? Вот у нас в руках книга Милорада Павича «Уникальный роман», изданный издательством «Амфора», Санкт-Петербург, 2010 год. Вот здесь вот, если снять суперобложку, то будет видно, что она, скажем так, с дырками. Это называется высечка. Ну, это эстетические какие-то функции носит, просто некий такой способ привлечь внимание читателя к оформлению. Вот, собственно, о суперобложках, наверное, все. Что у нас дальше? Дальше у нас идет обложка. То есть, либо обложка, либо переплет.
Вот, и здесь я тоже со своей стороны простого слушателя, такого дилетанта, сталкиваюсь с совершенно вопиющим незнанием со своей собственной стороны. Нам со всех экранов и из всех изданий говорят о том, что там покупайте нашу книгу в мягкой обложке, или а вот у нас она есть в твердом переплете. И Алина мне сказала, что все это неправда.
Ну, это все не неправда, просто это все равно, что свободная вакансия. То есть некий такой плеоназм, избыточность, которая заменяема простым словом переплет или словом обложка. Потому что переплет априори не бывает не твердым. Исключения есть, я о них сейчас попозже немного скажу. А если это обложка, то это в любом случае нечто мягкое, это не может быть твердым. Собственно, переплет. Вот я уже говорила о переплетной крышке.
Наша программа попала в переплет в этой части.
Вообще, из чего состоит переплет? Это две переплетные крышки, нижняя и верхняя, и корешок. В последнее время, вот я сказала, что бывают некие мягкие обложки, а нечто похожее действительно есть, потому что в последнее время стали популярны книги в так называемом интегральном переплете. Что это такое? Это когда делается переплет, но из мягких материалов. То есть гибрид обложки и переплета, потому что чем хороша обложка, она легкая, ее просто делать. Чем хорош переплет, он прочнее, он дольше сохраняет книгу, но при этом, естественно, это все тяжело. В интегральном переплете делают учебники, например, когда сроки ограничены, ограничения по тому, сколько килограмм должны носить школьники в своих ранцах. При этом интегральный переплет, он такой же легкий, как обложка, и в то же время прочнее, потому что это все-таки переплет. Поэтому неправильно говорить мягкий переплет, потому что патриархи книжного дела не будут приветствовать это словосочетание.
Будут негодовать.
Да, будут негодовать. Поэтому лучше, конечно же, говорить интегральный переплет. Идем дальше. В нашей стране сложился такой стереотип, считается, что мягкая обложка — это нечто некачественное, временное, недолговечное. Мы купили книгу в обложке, почитали ее, пару раз раскрыли, и все, она уже развалилась.
Ну, часто так и бывает, особенно какие-нибудь серии именно карманных книг.
Да, но на самом деле...
Которые разваливаются еще по мере чтения.
Все зависит от качества этой обложки, от материалов, из которых она сделана, а не, собственно, от того, обложка это или переплет. Чем вообще особенность обложки? Ее, в отличие от переплета, чаще всего клеят. Но если книгу прошить, именно вот листы книжные прошить, а потом приклеить обложку, то по крепости она не будет, такая книга не будет уступать книге в переплете.
По крепости она не будет уступать рому.
И если западная, французская, английская книгоиздание в большинстве своем, ну не в большинстве своем, но очень много выпускает книг именно в обложках. То есть европейские издательства любят обложку, делают качественно ее, грамотно. На обложку могут еще поставить фальш-супер. То есть максимально используют, максимально информативно, максимально дешево это получается. У нас же в основном печатают книги в переплете, но на самом деле в последнее время и у нас в стране обложка отвоевывает позиции у переплета. И вот недавно Книжная палата выпустила сборник печати Российской Федерации в 2012 году. Это статистический ежегодник, и вот по данным последнего выпуска, в переплете у нас издано 33%, а в обложке 67%. Но в чем здесь еще такая хитрость? Здесь учитываются книги и брошюры. То есть наша статистика учитывает не просто выпуск толстых книг, романов, монографий, еще чего-то, а еще и маленькие брошюры, которые, конечно же, все, практически все в обложке. Поэтому и у нас обложка по процентам доминирует, но все-таки основная масса книг, которые мы видим в книжном магазине, они пока еще в переплете, если не считать серии, которые ориентированы на чтение в метро. Всякие иронические детективы или азбука классика, которые сделаны как раз-таки, чтобы их было легко брать с собой в дорогу. Какие еще внешние атрибуты у книги
есть? Так, значит, мы разобрались с обложкой, суперобложкой, переплетами, и, наконец-то, можем открыть книгу уже. Нам разрешили это сделать.
Нет, еще есть такая штука.
Что ж такое? Когда
часть же переплета. Она называется кант. То есть это край переплетной крышки, который будет виден, когда книга открыта. Ну, все-таки мы открываем книгу,
ну
да,
вот, наконец.
Какая тут особенность-то в этом канте? Он не должен выделяться слишком, он не должен раздражать. Вообще все, что касается оформления книги, на мой взгляд, нужно руководствоваться одним правилом. Какой бы ты хотел видеть эту книгу? Она должна быть удобной, красивой. Все ее внешние элементы оформления должны друг с другом гармонировать. А еще один элемент, который я уже упоминала, слово, которым можно блеснуть, это лессе. На самом деле все просто. Лессе — это плетеная ленточка, закладка, которая крепится между переплетом и форзацем или навзацем.
Вот, прозвучали еще два слова. Значит, форзац и навзац. Форзац — это то, что находится у нас под обложкой или переплетом, когда я открываю книгу.
Нет, не под обложкой, под переплетом, когда ты открываешь книгу. Форзац — это то, что скрепляет книжный блок, то есть страницы, с переплетом. Ну, что такое форзац, я думаю, все понимают, не нужно объяснять. Что такое навзац? Навзац — это просто задний форзац. На самом деле, этот термин редко употребляется даже редакторами, потому что...
Но сегодня мы просто выпендриваемся, поэтому и его мы тоже употребим.
Да, поскольку мы сегодня составляем словарь полиграфических терминов, употребляем по максимуму. А еще один элемент оформления, касающийся тоже только переплета, это каптал. Это лента, которая скрепляет корешок и книжный блок. Если вы возьмете книжку в переплете, вы можете увидеть, что между корешком и склеенными тетрадками вот некая такая тканевая полоска. Ну вот это называется каптал. Ну это тоже делается для прочности. Требований к нему особо никаких, кроме того, что если у вас книга одного цвета, то каптал тоже должен как-то своим цветом гармонировать с книгой, с обложкой. Какие еще есть интересные детали, на которые мы, как правило, не обращаем внимания? Это так называемый обрез. Эпифанес. То есть это страница книги, стопка страниц книги, которые мы видим, когда книга закрыта, и мы смотрим...
Сбоку.
Сбоку, да, и мы смотрим сбоку, сверху, снизу.
Чем толще учебник, тем удобнее на нем вот на этом месте рисовать.
Да, точно. Это называется обрез. В современных книгах он, как правило, белый, но на самом деле обрезом можно тоже украсить книгу, потому что, ну что вот мне не нравится, конечно, но сейчас бывает, встречаются такие книги уже, даже не очень дорогие они, когда обрез бывает золотой или серебряный, как-то его закрашивают обрез.
А как это делается, когда книга уже вся готова, это потом ее красят кисточкой или валиком там, или чем, или что это? Или...
Напыление такое, да, то есть книга готова, блок отпечатан, книги, листы обрезаны, почему называется обрез, потому что готовые листы, их еще подрамнивают, обрезают. И до того, как приклеена обложка или сделан переплет, наносят краску на обрез. Но просто нанести одну краску, это гораздо проще, а такой вот прям верх полиграфического искусства, это когда обрез делают многоцветным, то есть это какой-то рисунок, или что еще реже встречается и очень сложно, это когда делают так называемое торшинирование обреза, то есть когда обрез не гладкий, а какие-то узоры на нем вырезаны. Это было в рукописных книгах, в первых печатных книгах, но сейчас это все реже и реже, потому что это опять-таки дорого, это встречается только в очень дорогих изданиях.
Подарочных,
да. Ну и, конечно, когда книга так хорошо оформлена, когда у нее цветной обрез, когда на книге конгрев какой-нибудь, это какие-то объемные элементы переплета. То есть её либо можно... выпуклые, либо впуклые.
Да, либо выпуклые, либо впуклые. Ее можно оформить еще лучше и еще дороже сделать этот подарочный экземпляр.
Да, можно сделать еще дороже и сделать к книге футляр. То есть вот все, у нас еще может быть даже и переплет из кожи.
В общем-то, читать такую книгу уже точно никто не будет. Она будет просто
стоять.
Собственно, ее
делают не для того, чтобы ее читали. Да, конечно. Мы можем пойти еще дальше и сделать ей какой-нибудь сафьяновый футляр. Его делают, собственно, для того, чтобы еще больше заработать на этой книге и для того, чтобы как-то сберечь всю эту красоту, всю эту кожу, золотые обрезы. Или, что еще реже, так называемая коробка. Или папка, может быть, тоже вот такие варианты. Ну, в общем, коробка. В моей практике издательской был случай, когда мы делали коробку для книги. Для изданий Полины Дашковой, для серии романов «Источник счастья», делали подарочное оформление в одну коробку, ставили три книги, даже четыре книги.
Так, короче, получается, что коробку делают не для одной книги, а для нескольких книг.
Да, для нескольких книг, то есть либо для серии какой-то, либо...
Короче, как с дисками.
Уже для отпечатанных. Ну,
бокс-сет.
Да, как с дисками, бокс-сет. Ну, вот, собственно, все, пожалуй, все элементы внешнего оформления книги. Есть еще внутреннее оформление книги, о котором можно говорить еще дольше, потому что там еще больше нюансов.
Вот об этих внутренних элементах книги мы поговорим уже, я думаю, в следующей программе.
Да, мы расскажем вам о том, что такое фронтиспис, шмуц-титул, что такое все, выходные данные.
Все то, о чем был заявлен в эпиграфе Николая Гумилева, потому что это не конкретно к этому выпуску, не только к этому, но и к следующим, наверное, потому что это, как вы поняли, уже не одна часть серии «Как читать книгу», что такое архитектура книги и прочее, прочее. Алина Дерибас, в студии Радио 801, сигнальный экземпляр, спасибо.
Пока.
Вы слушали программу «Сигнальный экземпляр» на Радио 801. Все подкасты, ссылки и контакты доступны на сайте radio801.ru.